Глава 7. «Можно войти?» — спросила Дорс, заглянув в приоткрытую дверь. «У кого ты спрашиваешь? Тут кроме меня никого нет». «Ну так, на всякий случай. Это же не твой кабинет». «Вот именно», — буркнул Селдон. «Из моего кабинета меня выгнали из-за идиотского юбилейного торжества. Господи, скорее бы оно закончилось». «Вот-вот». «Стоит этой женщине что-нибудь затеять, и из мухи немедленно вырастает большущий слон!»
Селдон тут же принялся защищать Манеллу. «Да нет, я уверен, намерения у нее самые благие.
Уволь меня от этих благих намерений!» — фыркнула Дорс.
«Да я к тебе не за этим пришла, кстати говоря. Есть кое-что поважнее».
«Ну, говори».
«Я разговаривала с Вандой про ее сон». Проговорила Дорс и запнулась. Селдон прокашлялся. «Ну зачем ты? Надо, чтобы она забыла об этом».
«Нет. Ты не спрашивал ее, что именно ей приснилось?»
«Конечно нет. Зачем заставлять малышку снова переживать?»
«Папочка с мамочкой тоже не позаботились с ней поговорить. Пришлось мне ее расспросить».
«Ну зачем, Дорс? Зачем ее мучить?»
«Затем, что я чувствовала, что это надо сделать», — угрюмо ответила Дорс. «Так вот, во-первых, сон этот ей приснился не дома, не в детской».
«Где же он ей в таком случае приснился?»
«В твоем кабинете».
«Что она могла делать в моем кабинете?»
«Хотела посмотреть, как идут приготовления к празднику. Зашла в кабинет, ничего кроме пустых стен не увидела». «Только твое кресло и осталось. Такое большое, глубокое, высокое, мягкое. То самое, которое ты за что-то любишь и никак не даешь поменять. Поломанное».
Селдон вздохнул. Дорс напомнил ему о давнем бесплодном споре.
«Никакое оно не поломанное», — пробурчал он. «Оно мне не нужно». «Ну и что же дальше?»
Она забралась в кресло и принялась гадать, а что, если вдруг ты раздумаешь устраивать праздник, и как это будет плохо? А потом, как она говорит, вроде бы уснула, потому что в голове у нее все как бы перемешалось, и она ничего не помнит, кроме своего сна. А во сне она видела двоих мужчин. Именно мужчин, а не женщин. И эти двое разговаривали.
И о чем они разговаривали?
Точно она не помнит. Ты же понимаешь, как трудно порой вспомнить сон, особенно когда он снится в необычном месте. Но она помнит, что говорили они о смерти, и думает, что о твоей, потому что ты такой старый. Но два слова она запомнила точно. Смерть и финики.
Как?
Смерть и финики.
И что это, по-твоему, значит?
Не знаю. А потом, как она говорит, они прекратили разговор и ушли. Она проснулась в кресле, и ей стало холодно и страшно, и с тех пор она никак не может успокоиться.
Селдон задумался. «Послушай, дорогая», — сказал он немного погодя, «стоит ли придавать значение детским снам?»
«Прежде надо задать себе вопрос, Гэри, был ли это сон?»
«Что ты имеешь в виду?»
Ванда не помнит точно, спала ли она. Она говорит, вроде бы уснула.
И каковы же твои варианты?
Может быть, она задремала и сквозь сон услышала реальный разговор? Реальный разговор живых мужчин.
Живых мужчин, которые говорили о том, чтобы убить меня с помощью фиников?
Да, что-то вроде того.
Дорс, решительно проговорил Селдон. «Я знаю, что тебе всюду мерещится грозящая мне опасность, но дело зашло слишком далеко. Зачем кому-то может понадобиться убивать меня?»
«Между прочим, две попытки уже были».
«Не спорю, но надо же учитывать обстоятельства. Первая попытка была предпринята вскоре после того, как Клеон назначил меня премьер-министром и исходила от дворцовой мафии, так сказать, которая была оскорблена до глубины души столь неожиданным выбором кандидатуры на этот пост. Вот некоторым и показалось, что все уладится, если меня убить. Вторая попытка покушения была предпринята джеранумитами, рвавшимися к власти, которые думали, что я стою на их пути к заветной цели, Ну и добавь к этому еще затаенную злобу на Марте. К счастью, ни одна попытка не увенчалась успехом, но откуда взяться третий? Я уже 10 лет как не премьер-министр. Кто я теперь? Стареющий математик, одной ногой на пенсии, и уж, конечно, бояться меня некому, и никому я не мешаю. Джеранумиты искоренены все до единого. На Марте давным-давно казнен. Ни у кого не может быть причин желать моей смерти. Словом, Дорс, очень прошу тебя, успокойся. Когда ты нервничаешь из-за меня, тебе плохо, а от этого ты еще сильнее нервничаешь, а мне бы этого не хотелось. Дорс встала, подошла к столу Гэри, оперлась ладонями о крышку и, наклонившись к самому лицу мужа, отчетливо проговорила. «Конечно, тебе легко говорить, что ни у кого не может быть причин желать твоей смерти, но причин искать никто не будет. Правительство у нас теперь ни за что не отвечает, и если кто-то захочет...» «Стоп!» — громко и строго прервал ее Селдон. «Ни слова, Дорс. Ни слова против правительства. Еще слово, и в конце концов ты заведешь нас в ту самую беду, о которой говоришь. Но я всего-навсего с тобой разговариваю, Гэри. Пока да. Но если у тебя войдет в привычку заводить такие дурацкие разговоры, слова просто начнут соскальзывать у тебя с языка в любой компании, даже в компании тех, кто с превеликой радостью донесет на тебя. Очень прошу тебя, ни при каких обстоятельствах не высказывай никаких политических воззрений». «Я постараюсь, Гэри», — проговорила Дорс с плохо скрытым раздражением, развернулась и вышла из комнаты. Селдон проводил ее взглядом. Дорс тоже немного состарилась, но старость ее была удивительно красивой, так что порой ему казалось, будто жена и не старится вовсе. Она была всего на 2 года моложе Селдона, но внешне за 28 лет их совместной жизни изменилась гораздо меньше, чем он, что было вполне естественно. Волосы ее поседели и стали серебряными, но местами сквозь седину проглядывали озорные юные рыжие прядки. Кожа на лице Дорс стала чуть более дряблой, в голосе появилась сухость и хрипотца. Ну и, конечно же, она стала носить одежду, подобающую пожилой женщине. Тем не менее, движения ее остались такими же ловкими и быстрыми. Казалось, никакие годы не в силах помешать ее способности всегда прийти на помощь Гэри в случае необходимости. Гэри вздохнул. «Ох, как же это тяжело, когда тебя против твоей воли защищают. А порой, ну, просто невыносимо».